Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Я рад вас приветствовать. Я с удовольствием представляю нашего гостя. В ближайший час, эту часть «Светлого вечера» в нашей студии вместе с вами, вместе с нами, Алексей Третьяков, заместитель председателя Общественной палаты Твери, председатель регионального отделения Союза православных предпринимателей по Тверской области. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сразу надо, наверное, рассказать, о чем мы будем говорить. Мы с Алексеем познакомились не так давно. Мы вам, дорогие слушатели, неоднократно рассказывали про наш выставочный проект, который мы делаем с священником из Орска, отцом Максимом Бражниковым. Отец Максим приезжал, не раз рассказывал и отдельно. Мы какие-то истории вам про эту выставку, про этот проект рассказывали. И мы побывали в Твери, познакомились с Алексеем, который нас и пригласил, который все устроил. Выставка, посвященная памяти жертв концлагеря Ясеновец. Это такая отдельная совершенно история. Сейчас, наверное, не будем тратить много времени эфирного, чтобы рассказать. Только вкратце напомним, но есть наши программы, можно посмотреть на сайте radiovera.ru, в нашем архиве, где мы с отцом Максимом про выставку рассказываем. Важно то, что это всегда современная история. Выставка картин сербской монахини Марии Антич, которая живет на территории современной Хорватии, в православном монастыре в Ясеновце, монастырь, который находится на месте концлагеря. Он находился там, правда, и до концлагеря, потом был период его закрытия, разрушения, период концлагеря, период социалистической Югославии. Сейчас монастырь возрожден, и насельницы монастыря, и епископ Пакрацкий Иоанн, Льован, как правильно по-сербски, это люди, которые сохраняют память о жертвах ясеновца, потому что память это забывается, память это, ну, в общем, не самая удобная память, когда ты живешь в стране, в которой происходили те или иные страшные события. Очень часто так бывает, что память о людях, которые пострадали, она, ну, вот, неудобна очень. И поэтому велика заслуга монахов, монахинь, насельниц Ясеновского монастыря, которые делают все, чтобы не забывать страшные преступления, которые происходили в Ясеновце. И вот монахиня Мария Антич, она рисует чудесные картины, иконы, картины, все по-разному их называют, где она, вот пропуская через свой такой фильтр любви, пытается показать. Наша выставка так называется «Мученики концлагеря Ясеновец в свете воскресения». Вот как раз этот цвет воскресения. Алексей, а вы как познакомились с ее творчеством и вообще узнали о ясеновце?
По поводу ясеновца, это такая моя глубоко личная история. Впервые я узнал о существовании этого концлагеря где-то в середине нулевых годов. Несмотря на то, что я выпускник исторического факультета университета, эту тему никогда не затрагивали в процессе нашего обучения.
Ну, это действительно неизвестная страница Второй мировой, достаточно неизвестная.
Да, и она не просто неизвестная, она, можно сказать, такая стертая эта страница, намеренно стертая. Вот, еще раз повторюсь, впервые я услышал это, когда первый раз был в Сербии, от своего очень ставшего мне близким друга, который рассказал об этой трагедии в свете того, что его родственник был одной из жертв этого концлагеря. С тех пор как-то эта история запала мне в душу, и я пытался искать информацию, что-то попадалось, какие-то книги, какие-то люди. И, в общем-то, в итоге, когда возникла сама вот эта идея, она возникла, ее предложила Светлана Луганская.
Да, Светлана Луганская – это известная очень переводчица, известная очень специалист по Сербии, по Балканам, написавшая и переведшая не одну книгу об истории Балкан, об истории сербской церкви. Светлана бывала у нас на радио один раз, правда, по-моему.
Да, вот, собственно говоря, с этого и началось, с этого предложения началась эта история, связанная с выставкой в Твери, которую организовали, придумали и воплотили отец Максим Бражников и Алексей Пичугин. Вот, собственно говоря, с этого началось наше знакомство. Когда Светлана предложила идею проведения этой выставки в Твери, я, на самом деле, ни секунды не размышлял, потому что для меня за эти годы это действительно стало личной историей. И те факты, которые я для себя открыл, ужасающие факты того, что там происходило, я понял, что это нужно, что это нужно нашим людям, особенно в данной ситуации, в данный исторический момент, когда пытаются перекроить историю нашу, и историю Сербии, и нашу историю, и вообще историю Европы и Америки. Необходимо знать свою историю для того, чтобы не повторилось таких событий, как ни банально это звучит, но это действительно такой факт, который работает. Вообще, такой самой основной нашей целью было проведение этой выставки познакомить с этой выставкой молодое поколение. Это наши студенты наших вузов и старшие школьники. Поэтому выставка проходила не просто в формате...
И проходит, надо сказать. Да, давайте проходит. Сразу пригласим наших слушателей, которые живут в Твери и окрестностях. Мы очень рады, что Радио Вера так хорошо представлена в Твери и Тверской области целым подразделением Радио Вера Верхневолжья. И поэтому нас, безусловно, сейчас в Тверской области слышат. Если у вас, дорогие слушатели, есть такая возможность, приезжайте в Тверь до 18 октября, включительно она будет проходить в центре живописи имени Валентина Сидорова. Теплая земля, да, по-моему, называется?
На теплой земле.
На теплой земле, да, да, по названию одной
по
из картин.
По адресу город Тверь, бульвар Радищева, дом 41.
Да, это чудесный музей. Помимо выставки, которая там размещена наша, сможете посмотреть просто прекрасную живопись Валентина Сидорова, недавно ушедшего из жизни художника, бывшего председателя Союза художников СССР и России. Чудесные картины, пейзажи. И там же представлена выставка картин. Мы говорим, наша выставка, но, конечно, в первую очередь, надо сказать, что это выставка картин монахини Марии Антич. Вот вы с ней, кстати, знакомы, в отличие от нас.
Нет.
Разве нет? Вы с ней общались, по крайней мере.
Нет, мы не общались с ней. Перед проведением выставки я обратился в монастырь, там, где она является насельницей, и попросил записать для открытия выставки видеообращение. Но, к сожалению, или не к сожалению, монахиня Мария является действительно монахиней, поэтому она находится не в миру, а в монастыре, и, в общем-то, человек не публичный.
Да, это, кстати говоря, очень заметно, потому что когда мы начинали только выставочную историю, мы приезжали, я сейчас вкратце, наверное, напомню, как вообще сама идея выставки пришла нам, мы с ней один раз где-то встретились в монастыре, еще, наверное, даже не зная, что это она автор картин, вернее, даже картин-то мы не видели, не знали, поэтому мы с ней как-то кратко пообщались, но она избегает любых форм публичности, но все, что можно о ней знать и нужно о ней знать, есть на картинах. Если вы нас слушаете, друзья, где-то не в Твери, а в других городах, регионах вещания, вы можете просто в интернете набрать «Мария Антич, монахиня», картины Есеновоц, и, безусловно, увидите вот эти потрясающие фотографии, картин ее, и на многих она сама себя изобразила как свидетеля. Это очень важная, мне кажется, история, поскольку она очень молодая женщина, ей, наверное, сейчас 40 лет нет, конечно, она не могла быть никаким свидетелем того, что происходило в Есеновце, и приехала-то она туда уже, когда ее постригли в монахини и отправили просто на послушание в этот монастырь, но она действительно свидетель, потому что она, узнав историю этого места, так глубоко прониклась этим, что она, ну вот, все ее картины показывают, что она свидетель, что она вот какую-то связь, у нее есть какая-то связь с этими людьми, с этими мучениками, многие из них святые мученики, то есть сербская церковь их безымянно прославила, и вот она себя где-то в углу картин много где изображает, как она видит вот эти мучения и воскрешения. Да, простите, я вас перебил.
Да, спасибо. Вот я хотел бы продолжить по поводу формата, как это проходила эта выставка.
И проходит.
Говоря, и проходит, да. Это было такой... Выставка-лекция, где вот уважаемый Алексей Пичугин и отец Максим Бражников, стоя рядом с картинами монахини Марии, рассказывали о той трагедии, которая произошла в Есеновце в 40-х годах, о значении символики картин монахини Марии. Вы знаете, я не ожидал от такого отклика от людей, которые посещали, от наших молодых людей, которые посещали эту выставку, эти лекции, их реакция. По окончанию просто многие просто плакали. Такой эмоциональный отклик говорит о том, что жива душа у наших молодых людей.
Я свидетель, как молодые ребята, которым по 18-20 лет, казалось бы, интересы должны быть очень далеки от этого всего. Но как вот такие события, если о них говорить, если они... Мы все держим в голове, что всегда, что все может повториться. История такая вещь, мы живем в очень непростое время, в непростом мире, и все всегда может повториться, и если об этом говорить вот через призму вот таких картин, выставок, через призму языка любви именно, а не ненависти, то это очень хорошо действует. Мы рассказывали ребятам про концлагерь Есеновец, про ужасы, про пытки, фотографии показывали, документальные свидетельства. Ведь концлагерь Есеновец в нацистской Германии, он находился на территории так называемого независимого государства Хорватия. Это не та Хорватия территориально, которая есть сейчас, а это такое марионеточное у нацистской Германии было государство, но достаточно большое по территории. Его граница была дальняя аж на территории современного Белграда, именно города Белград, столицы Сербии. Он тогда был меньше в своих границах, и вплотную к нему подходили границы этого независимого государства Хорватия. И даже в самой нацистской Германии не верили тем зверствам, которые происходили в Есеновце. Поэтому мы, конечно же, говорили много о том, что как людей мучили, пытали, убивали, но, знаете, вот эти разговоры, они все сейчас смотрят фильмы ужасов, все смотрят, ну, там, все, многие смотрят фильмы ужасов, вот, тем более с развитием быстрого кино, быстрых каких-то роликов, у всех есть возможность посмотреть какие-то сцены насилия, чем многие пользуются. И этим уже не удивишь. Но когда вот после рассказа о тех зверствах, которые там люди испытывали, они проходили в зал и смотрели картины, которые наполнены любовью полностью, они полностью из любви состоят, это абсолютно по-другому действует. Действительно, ребята просто плакали, когда ходили, смотрели.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Алексей Третьяков, заместитель председателя Общественной палаты Твери и председатель регионального отделения Союза православных предпринимателей по Тверской области. Вот я вас в очередной раз, простите, перебил, когда вы рассказывали о том, как воспринимают учащиеся исторического факультета, учащиеся разных учебных заведений Твери эту выставку.
Да, действительно, здесь, вы знаете, помимо некого воспитательного эффекта или знакомства с исторической правдой, действительно очень мощное впечатление производят сами картины. Действительно, на них картины, надо сказать, что они являются такой, ну, иконографические, наверное, да, такой стиль иконографический, похожие на иконы. При этом...
Отец Максим как-то его называет правильно, но я не помню.
Да, я тоже не помню, поэтому немножко запнулся по поводу термина. Но, тем не менее, это очень похоже на иконы, и на которых изображены жертвы. Жертвы вот в разных своих, так сказать, ипостасях. При этом что очень интересно, очень необычно и просто шокирует сначала, что лица или лики всех жертв, изображенных на ее картинах, они светлые и без всяких гримас мучений или страданий. Они светлые, они обращены к Богу, и они идут к Богу. И на каждой картине вместе с этими страдающими людьми, практически на каждой картине, изображен Христос. И вот мне показалось, что именно лик Христа страдает на каждой из этих картин. То есть он страдает за каждых людей. Эти люди уже не страдают. Они уже в раю, а страдает за них Христос. Он утоплен на дне озера. Он распят на тополе ужаса. Он висит на колючей проволоке вместе со своими жертвами. Он везде. Он везде. И он с ними.
Мне очень понравилось. Я раньше, честно говоря, не видел этой картины, потому что сестра Мария, она же продолжает свою работу, и поэтому что-то новое появляется, мы уже не успеваем. Там, вот, спасибо Алексею, он сделал нам новые вот эти все стенды, новые картины, в том числе и те, которых мы даже не знали. И там есть икона воскресения, действительно икона воскресения. Там стоят мученики Есеновца, и точно так же вот эти доски «Христос сходит в ад и выходит из ада и выводит оттуда всех, кто его ждал». И вот он выводит всех, кто его ждал, из ада, который за колючей проволокой, за входом в лагерь. И поверженная надпись «Arbeit macht frei» — «Труд делает свободным». И мы видим, что вот этот лозунг, который мы все помним еще со школы, что «Труд делает свободным», он же, в общем, лозунг-то был, как ни напиши, что у нацистской Германии, что в наших лагерях, что этот труд — это ад. Это именно ад, из которого Христос выводит жертв этого труда и жертв, которые... Ну, конечно же, воскресают. Это очень, очень такая символичная и пробирающая до дрожи икона. Действительно, икона. Но я так понимаю, Алексей, что помимо вот этой выставки, вас все-таки с Сербией, с Боснией, вообще с Балканами связывают длительные достаточно отношения.
Да, действительно, вот Союз православных предпринимателей, особенно наше Тверское региональное отделение, имеет ряд проектов, связанных как с Сербией, так и с Республикой Сербской, частью Боснии и Герцеговины. В городе Баня Лука, это столица Республики Сербской, сейчас возводится огромный, наверное, самый большой храм для Республики Сербской в честь царственных страстотерпцев. Это такая вот история благодарности сербского народа и идея, которая живет 100 лет. По окончанию Первой мировой войны в Бане Луке было вот принято решение о строительстве этого храма. Помешала война, потом коммунистический режим Тита, потом следующая Югославская война. И вот сейчас эта идея реализуется, и она уже близка к реализации. Мы хотели бы, чтобы в этом храме была частичка России, частичка Тверской земли древней, и по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия на деньги членов Союза православных предпринимателей мы пишем икону для этого храма, икону святого Нила Столобенского, которую мы хотели бы после завершения строительства этого храма подарить нашим сербским братьям из Бани Луки.
Тут надо, наверное, вдруг, ну, нас-то много где слушают, про Нила Столобенскую пустынь буквально в двух словах сказать. Это чудесное место.
Да, Нила Столобенская пустынь – это чудесное, действительно чудесное место, которое находится на острове, на озере Селигер, в красивейшее место, древнейшая обитель, в которой подвязался в свое время Нил Столобенский, канонизированный впоследствии. И вот у меня была немножко изначально другая идея по поводу иконы, по поводу другого святого, но владыка Амвросий все-таки рекомендовал или настоял на иконе Нила Столобенского, потому что действительно и раньше, и сейчас происходят чудеса у мощей этого святого.
Действительно, Тверская область, ну, нынешняя Тверская область, Верхневолжье, Тверская губерния, Тверское княжество, ну, как ни назови, но вот эта часть Центральной России, которая входит нынче в состав Тверской области, она во многом, конечно, символизирует русскую культуру, русское искусство, потому что, во-первых, она с точки зрения своих таких видовых пространств очень характерно, потому что она огромная, в какую сторону не поедь, там дальние северные части Тверской области на границе с Вологодчиной, это уже русский север практически. В другую сторону, это такая вот уже полузападная Русь, если мы едем там к смычке, к тому месту, где смыкается Смоленская и Тверская область, там в сторону Москвы, это недалеко от Сергиева Посада, и вот эти вот знакомые нам по картинам Нестерова пейзажи, связанные как с отроком Варфоломеем, будущим Сергием Радонежским. Это типичные волжские пейзажи, которые так красиво же описали наши передвижники. То есть из-за своего такого расположения Тверская земля, она, конечно, во многом символизирует вот то, что мы считаем такой Россией в широком смысле, такой культурной России. Поэтому, конечно, очень хорошая мысль, что в этот храм должна поехать какая-то частица именно Тверской земли, икона Нила Столобенского, и, ну, да, действительно, вот часть Тверской земли.
Вы вот хорошо очень заметили по поводу некой такой вот роли особой Тверской земли. Это действительно так. У нас есть проект, который мы поддерживаем. Называется он «Русская Атлантида». Это пленэрный проект художников со всей России. Этот проект придумал и продвигает, и поддерживает своей энергией, своей деятельностью заслуженный работник культуры Васильев Виталий Васильевич. И русская, символом вот этой русской Атлантиды, этого пленэрного проекта, является затопленная колокольня в Калязине. Городе Калязине. Да. Вот действительно, Тверская область, как, вы знаете, как символ этой русской Атлантиды, ушедшей цивилизации, ушедшей православной цивилизации, после которой осталось в наследие более тысячи брошенных храмов. Это действительно так, это реальная цифра. В районе тысячи храмов, которые сейчас являются настоящими памятниками архитектуры.
Я, честно говоря, статистику не помню, даже больше их, по-моему.
Да, нет, вот тысячи заброшенных.
Тысячи — это где? Тысяча. Это по России?
Это на территории Тверской области.
На территории Тверской области.
Туда нет дорог, туда не дойти, их можно видеть с рек, если вы едете на каком-то там быстроходной лодке, вы можете увидеть эту вот исчезнувшую цивилизацию. Она действительно исчезла, ведь на рубеже 19-20 века в Тверской губернии проживало, если не ошибаюсь, около 4 миллионов человек, а сейчас это около миллиона всего лишь. И поэтому проект «Русская Атлантида», он о России, о глубинке. И вот с нашей точки зрения это очень хороший гуманитарный, культурный проект по продвижению в том числе России, российских ценностей, российской души в других странах, в том числе и в Сербии, и в Белоруссии.
Сейчас мы про это поговорим подробнее. Я напомню, что в гостях у нас Алексей Третьяков, заместитель председателя Общественной палаты Твери. Я Алексей Пичугин, мы через несколько мгновений вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Друзья, напомню, что у нас сегодня в гостях Алексей Третьяков, заместитель председателя Общественной палаты Твери и председатель регионального отделения Союза православных предпринимателей по Тверской области. Вы сейчас сказали, что больше 1000 церквей в Тверской области заброшены. Их, в общем, дорог туда нет, добраться сложно. И вот когда где-то по какой-то акватории на быстроходной лодке, если идти, то здесь, то там они видны. Я вспоминаю, как несколько лет назад мы с родственниками были, так у нас традиция есть, у родственников моей супруги, у родителей, ездить в Верхнее Волжье на озеро Стерж в июне. И вот мы как-то там были, ехали на лодке как раз с мотором, и я смотрю, из-за деревьев где-то вдалеке, ну, такой сплошняком лес идет, что-то такое чуть-чуть выше, как будто это руины храма, но нет, я думаю, это все-таки, наверное, как-то так хитро лес сплелся густой, но подъезжаем поближе, нет, вроде действительно похоже, что там храм. Ну, так с воды его видно, но вот мы причалили, дикий абсолютно берег, ничего нет, никого нет. Я посмотрел потом по картам, там было большое село, следов даже близко от него не осталось, но вот в лесу заброшенный погост, ну, как заброшенный, кто-то, конечно, приезжает на могилы, погост и огромный-огромный храм стоит прямо на берегу Волги, знаете, вот закрытый лесом со всех сторон. Поэтому да, таких, и таких вот действительно, то, что Алексей говорит, десятки. Мы закончили прошлую часть нашей программы на том, что вы рассказывали о том, как, ну, вот такая вот культурная Россия, тверские пейзажи, русская Атлантида, все вот это вот собирается, просто пейзажи, вот все, что вот связано как-то с Тверской областью, собираются такие проекты выставочные, которые там потом едут в Белоруссию, в Сербию, в Республику Сербскую, в Боснию. Можно подробнее еще про это, вот про эти вот проекты ваши, как вы ездите в Белоруссию и на Балканы?
Основной идеей таких вот проектов является то, что люди сейчас так или иначе отрезаны друг от друга событиями, которые происходят в мире. Пропаганда, которая идет средств массовой информации во всех странах, делает то, что необходимо ей. Поэтому людям все равно необходимо общаться. Многие связи сейчас межгосударственные, даже межрегиональные, они прерваны. Поэтому вот связи, которые осуществляются через гуманитарные проекты или общественные организации, или общественные палаты, которые я здесь представляю, это на самом деле очень важное и, возможно, на данный момент единственно возможное. Связи, которые не влекут за собой неких политических последствий. Мы не ставим перед собой никакие политические цели. Мы хотели бы, чтобы люди общались, чтобы видели друг друга через искусство, через картины, через какие-то...
Чтобы видели друг в друге людей, а не врагов.
Да, людей, совершенно верно. В этом году мы провели, вот, на мой взгляд, совершенно как бы уникальную вещь, уникальный конкурс. Это конкурс детского профессионального рисунка, посвященный Пасхе. Праздник праздников назвали мы этот конкурс. И прошел он среди детей из России, Белоруссии, Сербии, Республики Сербской и Молдавии, даже Молдавии. Это было уникальное мероприятие, в котором приняли участие более 2500 детей. В каждой из стран были отобраны лучшие работы, и в итоге в финале они были выставлены в Минске 28 апреля в храме всех святых, да, в Минске, в столице Белоруссии. И вы знаете, когда мы выставили все работы, когда собрался целый зал гостей, приехали ребята, чьи работы попали в финал, было много людей, высокопоставленных лиц из Белоруссии, депутатов парламентского собрания России, Белоруссии. Все ходили и смотрели эти работы, совершенно чудесные работы, совершенно потрясающие работы. И самое главное, что каждый увидел, что невозможно понять национальную идентичность ребенка, который это рисовал. Вы понимаете, все рисуют одинаково. Это говорит о том, что, несмотря на то, что огромное количество центробежных тенденций везде, и в наших странах тоже, и в Беларуси, и в Сербии, и в России, все равно вот есть в нас вот это единое духовное и действующее пространство, которое отображается через творчество детей. Творчество детей отображает их души, то, что в них происходит. И это очень ценно. Это вот, наверное, самый главный вывод, который мы сделали.
А еще раз, может быть, я упустил. Дети это учащиеся обычных школ или это воскресные школы? То есть откуда они черпали знания о самой Пасхе?
Вы знаете, это интересный аспект. Мы решили этот конкурс провести, во-первых, не среди детей воскресных школ,
да, вот
или обычных школ.
Конечно.
Мы решили провести этот конкурс среди детей, которые занимаются в художественных школах.
Вот. То есть это не те дети, которые с православной культурой,
не те,
с христианством
не те
сталкиваются.
Дети, да. Не те дети. Это вот один, один из, может быть, таких скрытых целей было приобщить детей, которые, скорее всего, не воцерковлены, не знают ни о православии, ни о храме практически ничего, каким-то образом прикоснулись к Пасхе. И, может быть, что-то у них какая-то искорка промелькнет. И это было тоже удивительное открытие, что многие преподаватели студии, которые участвовали, по итогу говорили: вы знаете, мы, несмотря на то, что там многие школы находятся в провинции, они все были не обделены вниманием, они постоянно ездили в Европу на различные мероприятия, конкурсы, то есть они востребованы. И мне сказали, я был на самом деле даже очень сильно поражен, они сказали: вы знаете, мы участвовали во всех всевозможных конкурсах, но никто никогда не предлагал нам поучаствовать в конкурсе, связанном с православием или с праздником. Никто и никогда. И мы видели, насколько был огромный отклик у детей, у родителей и у преподавателей. Это было, конечно, одно из вот моих личных сильнейших впечатлений от этого конкурса.
А где-то можно работы посмотреть?
Да, конечно, работы можно посмотреть. Мы их сейчас хотим каталогизировать и выпустить, и выложить их на сайте.
Пока нет.
Да, пока нет. Дело в том, что после проведения финального этапа конкурса в Беларуси, эта выставка находилась в Беларуси, вот, экспонировалась в разных местах, и сейчас мы вот в октябре или в ноябре, сейчас согласовываем даты, эта выставка будет представлена в Российской академии художеств в Москве, и ее президент Зураб Константинович Церетели согласился провести мастер-класс для детей, которые стали финалистами вот этого нашего конкурса. Я думаю, что после проведения вот этого мероприятия мы вплотную займемся вопросом, сфотографируем эти работы в хорошем качестве, выложим их на каком-то ресурсе обязательно.
Я заметил за вот те несколько дней, что мы общались в Твери, что вы большой патриот Твери. И действительно, это очень важно и здорово, когда ты куда-то приезжаешь и видишь, как у человека за город болит сердце, душа, ему не все равно. И вы как-то рассказывали и про Торжок, и про Тверь. Так, понятно, что для вас это важно. А вот как вы хотите изменить жизнь города, облик города и Твери, где-то в Тверской области, может быть? Ну вот, потому что все время это делаете, но вот есть у вас какое-то видение, какое должна быть Тверь? Может, это немножко дурацкий вопрос со стороны, но тем не менее, вот хотелось бы его задать. Может, вы его сами как-то переформулируете, чтобы он был более адекватен?
Да нет, вопрос вполне себе адекватный. Единственное, что это как бы не моя компетенция менять город Тверь.
Да понятно, нет, но ведь, знаете, к нам часто приходят люди, которые вообще не наделены никакими полномочиями, ничем не руководят, ничего не возглавляют, они просто неравнодушно хотят что-то вот изменить. К нам часто приходят люди, которые там где-то храм восстанавливают, где-то усадьбу, вот купили усадьбу, например, в Елатьме, и восстанавливают ее. У них нет никаких вообще ни связи, ни возможностей. Просто хочется, чтобы их родное место выглядело по-другому. Тверь – огромный город, 500 000 живет. Понятно, что вообще он там в 1,5 часах езды от Москвы по скоростной магистрали новой. Но вот все равно вы что-то делаете. Много людей, вот мы видели в Твери, которые... Извините, что я много говорю, я просто много очень езжу по ближайшим регионам, и Тверь мне вот в этом смысле очень понравилась тем, что там много таких людей. Я не так много таких городов видел. Вот я там Суздалем занимаюсь. В Суздале он маленький, там есть это сообщество, но оно вот для маленького города. Во Владимире, вот, не знаю, я вот такого сообщества не видел. Вот Тверь у меня, пожалуй, и Астрахань. Вот там я вот вижу таких неравнодушных людей.
Ну, отвечу на ваш вопрос. Скажу так, конечно, как жителю города Твери, мне, во-первых, хотелось бы, чтобы город выглядел подобающим образом. Сейчас, конечно, как никогда проводится огромное мероприятие по благоустройству, такого, наверное, со времен там, советского, раннего, послевоенного Советского Союза, наверное, не было. Изменения действительно колоссальные происходят, и это не может не радовать. Потому что Тверь вышла в одно из передовых мест по так называемому туризму выходного дня, как правильно вы сказали.
Портал welcometver.ru.
Да, да, совершенно верно. Вот, поскольку транспортная доступность, наверное, самая хорошая вообще в нашей стране, теперь из Москвы и между Москвой и Санкт-Петербургом, а Тверь находится не так далеко от Москвы, поэтому туры выходного дня, это действительно стало нашей теперь обыденностью. Что бы мне хотелось сделать для Твери, и что то, как заместитель председателя общественной палаты, при поддержке общественной палаты, как института, мы делаем. На самом деле, патриотов Твери, которые что-то делают для города, их достаточно много. И, к сожалению, это люди, которые, как правильно вы заметили, это их личная собственная инициатива. Вот, мы хотим и делаем это, находим этих людей, которые делают совершенно потрясающие экскурсии авторские, которые открывают совершенно невероятные частные музеи.
Музей козла был.
Например.
Я да. не успел попасть туда, правда.
Да, отец Максим посетил, остался очень доволен. Например, да. Это же такие уникальные жемчужины, которые цепляют людей, приезжающих на выходные дни, походить, погулять. Это цепляет настолько, что они начинают возвращаться снова и снова в наш город. И вот поддержка таких людей, поддержка их инициатив, поддержка их каким-то там, возможно, административным там ресурсом, чтобы они не уезжали из Твери, чтобы они осуществляли свою деятельность здесь, чтобы наш город был интересен и привлекателен для туристов, да и не только для туристов, для и самих жителей тоже. Вот, наверное, это вот то, что мы можем, так сказать, сделать в рамках собственных полномочий, но это немало, я вам скажу, это немало. Я лично отвожу многих людей, приезжающих из Москвы, например, на выходные, и рекомендую им, или отвожу их за руку, с кем надо пройти экскурсию, куда надо сходить, это не оставляет равнодушным никого. У нас действительно много людей, талантливых, увлеченных, и дай бог, чтобы их становилось больше, и наш город становился бы привлекательным
мы
в этом плане.
Мы это увидели по тому, как приходили люди на выставку, и про то, как уважаемые сотрудники музея Валентина Сидорова к нам отнеслись, и насколько они прониклись самой этой идеей, Может, нам повезло, что вот так вот вы сумели собрать этих людей, что они оказались неравнодушными. Но мне почему-то кажется, что я общался с... Потом вот мы с моим очень хорошим знакомым это обсуждали. Человек, который там профессионально с Тверью тоже был связан, старшком, скорее, с археологией. Вот он говорит, что он тоже вот это в Твери замечал. Вот этим Тверь интересно, что тут вот такое сообщество людей собралось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Третьяков, заместитель председателя Общественной палаты Твери и председатель регионального отдела Союза православных предпринимателей по Тверской области. А чем, кстати, занимается Союз православных предпринимателей? Ну, вот вкратце, свое видение рассказали того, что происходит с Тверью. А вот Союз православных предпринимателей, что он делает?
Ну, союз православных предпринимателей – это союз людей, которые вовлечены в бизнес каким-то образом. Это совершенно разные люди, это разный бизнес от достаточно крупного до совершенно как бы небольшого микробизнеса, можно сказать. У нас несколько региональных отделений. Это основное отделение центральное, это Санкт-Петербург, есть Москва, есть Тверь, Воронеж, Липецк, Сочи. Люди очень разные, но объединены, в общем-то, одной идеей, одной целью. Здесь нет идеи какого-то объединения вокруг какого-то проекта или еще что-то. Каждый из членов Союза православных предпринимателей, он уже вовлечен в какую-то деятельность, в какую-то не деятельность, а в служение. Помимо деятельности имеют служение,
собственно. А можно к вам, вот сейчас слушают в Твери люди, вот как раз инициатива снизу, которые занимаются, вот я говорю, что усадьбу восстанавливают, храм восстанавливают, еще что-то делают. Могут они к вам обратиться за какой-то помощью? Ну, это дайте денег, а просто, ну, и денег, и не денег, а чем-то еще вы можете помочь, связями, какими-то ресурсами.
Ну, безусловно, мы открыты абсолютно для всех, мы готовы к сотрудничеству, мы готовы к помощи. Просто нужно понять, что каждый из членов Союза православных предпринимателей...
Уже что-то делает.
Он не что-то делает. Как правило, они... кто-то строит храм, кто-то содержит свой приход, кто-то помогает приходу, кто-то осуществляет какую-то деятельность, связанную с меценатством или помощью голодным, бездомным. То есть все вовлечены там. Поэтому мы, наверное, что можем предложить? Мы можем предложить какую-то помощь, связанную с бизнесом. Мы вот ратуем за такое сообщество, где люди могли бы друг другу помогать без оглядки. Мы можем приехать в какой-то другой город, и если ты видишь своих там из Союза православных предпринимателей, ты можешь к ним обратиться, и они тебе помогут связями, каким-то административным ресурсом. Вот такая вот кооперация. Да, пожалуйста, здесь мы открыты и готовы помочь.
А много ли вот такой инициативы снизу, людей, которые занимаются вот на своем... Ну, про храмы вот мы более-менее все знаем, потому что много об этом говорим, что есть люди, которые помогают восстанавливать храм, там уже есть община, приход, службы проходят, вот человек там или несколько людей, у которых есть какие-то возможности, связи, финансы, помогают это делать. А другое дело, когда есть такая инициатива снизу, когда казалось, что это безнадежное дело, за которое никто не возьмется, епархия священника не пришлет в такой храм, просто потому что там уже давным-давно нету ни деревни, ни села, ни прихода. Вот я даже сейчас посмотрел, вот церковь, про которую я говорил, на берегу озера Стерж, да, церковь же в начальной Троице 1779 года находилась, она находится у руины в погосте Увицы. Никто в погост Увицы никогда не поедет, потому что с реки, с Волги можно только, а озеро — это часть Волги, прийти на лодке, а на машине, ну, на джипах каких-то, на внедорожниках лифтованных, грязевой резиной проехать. Но есть энтузиасты, которым нравится, как эта церковь. Вдруг вот 25 человек пройдут мимо, а один решит, что что-то надо делать. Как у нас вот есть Анур Тукаева, замечательная совершенно женщина, которая возрождает церковь по Госте Крахино, но не как храм, потому что там никогда никого не будет. Там, конечно, в этом возрожденном проекте предполагается церковная часть, но понятно, что это не будет действующий постоянно храм, приход, но это как символ, вот затоплен, посреди реки стоит Шексны, это символ затопленной Руси, как колокольня в Калязине. Вот они ничего не ждут, они просто берут и делают. Вот много ли такой инициативы в Тверской области?
Я думаю, что инициативы много, просто... На самом деле, тут есть один такой глобальный вопрос, на который вот лично у меня нет ответа. Допустим, появится какое-то огромное количество средств на восстановление этих тысячи храмов. В эти храмы не будут ходить люди, потому что там людей нет.
Скорее всего, может быть, кто-то придумает новый вариант использования этих земель, но они уже исчерпали свой экономический потенциал, ресурс, люди туда так просто не вернутся, а вот руины будут стоять.
Да, и любой храм, любое здание восстановленное, оно требует эксплуатации, иначе оно просто развалится через какое-то время. И поэтому вот в этом здесь большой вопрос, что это такое? Это, во-первых, это памятники архитектуры, и просто там нельзя пойти что-то восстановить, и необходимо сделать...
И консервацию какую-то
проект, провести. Да, реконструкции, проект консервации. Это такой огромный, глобальный, обширный вопрос, который связан не только с деньгами, но еще и с двигателями этого процесса. Кто-то должен заниматься этим вопросом по каждому отдельному храму. Где найти этих людей, где найти средства, что дальше делать с этим храмом, совершенно непонятно. Возможно, что в Тверской области это одна из уникальных ситуаций в России, потому что такого количества храмов, наверное, нет. Может быть, еще где-то по центральной России, но вот на юге России таких проблем нет вообще. Там все храмы практически все восстановлены.
Или какие-то просто снесли уже в советские годы, и все, и место.
Да, ну там прошлась, там, я вот имею в виду сейчас Белгородскую, Курскую область.
А, ту часть, и почему-то Краснодар сразу. Да, ну и там тоже сносили.
Ту часть сносили, да. И война там сильно прошла. И вот, насколько я знаю, в Белгородской области там нет вообще ни одного брошенного храма, разрушенного, порушенного, там все.
Но это правда, потому что в Тверской, Ярославской, во Владимирской областях, вот так прям цепочка такая, Ивановской, часть Золотого кольца фактически, там этих храмов пустых много, потому что до революции это были там колоссально освоенные земли. Уже они обезлюдили на 80%. То есть мы там в Суздальское поле, мое любимое, про которое тут миллиард раз говорил, приезжаешь, смотришь, все вспахано, техника по полям новая ходит, люди везде живут, села живые, но видишь, это только какая-то жалкая треть в лучшем случае от того, что там было... Да даже не до революции, а в Средневековье, когда там каждый клочок земли был обсижен. Да, и там, куда ни глянь, везде руины храмов. Вообще везде абсолютно. В Тверской области то же самое. Едешь по трассе, это только то, что с трассы видно, там, то тут, то там. Но и я не знаю, мне как-то... Хорошо мне говорить, сидя в теплой студии у микрофона, что у меня сердце болит, что я же ничего не делаю, я иду там... Поговорить у нас все умеют. Я просто не готов мириться с тем, что руины. А вот что я могу сделать? Ничего, я рассказать только могу, наверное.
Ну, вот вы знаете, у нас была год назад или два уже, быстро время идет, такая инициатива, которую мы частично реализовали. Мы у таких брошенных храмов вокруг Твери, там, где проходят дороги какого-то федерального значения или регионального значения, мы решили поставить информационные стенды. Там небольшая справка о истории храма, фотография этого храма до того, как он был, до того, как он пришел в такое состояние. Вот. Ну и, соответственно, телефоны там, ответственных лиц по администрации и телефон священника, к которому этот храм приписан.
Если что, приписан.
Ну, как правило, приписан, потому что так или иначе в престольный праздник хотя бы раз в год служба там проходит.
А, ну это в лучшем случае. Там, знаете, вот в Аполии у нас руина, которую не видно даже из-за высокой травы. То есть там священник последний раз был тот, которого арестовали там в 30-е годы. Ну, максимум там кто-то мимо проезжает, там перекрестится, то, может, там, не знаю, когда-то молебен просто послужил тут на этом месте. Все, он никуда не приписан, церкви не возвращен, потому что было явно, когда, ясно, когда-то сказано, что есть приход, есть храм.
Ну да, вот поэтому мы и установили вот эти конструкции именно вдоль дорог, потому что, ну, едут люди, видят, стоит брошенный храм. Ну, получается, он никому не нужен, ни народу, ни церкви, ни власти. Как-то это вот не совсем правильно, наверное. Тем более, что все равно храм приписан, что-то есть. Ну, в общем, так сказать, сделали, что могли.
У нас часто говорят, что покаяние с греческого переводится как метаноя, то есть перемена ума. Ну, обычно это к исповеди у нас относится, да, что вот исповедь — это перемена ума. Но, видите, это неправильно. Ну, какая-то метаноя, наверное, нужна, да. Вот мы начинали с выставки, уж времени у нас не так много остается. А выставка тоже какой-то метаноя призывает, да, перемене ума, я так думаю. Вот и здесь она тоже нужна. А возвращаясь к выставке, у нас вот остается буквально пара минут, надо, наверное, еще раз напомнить все вводные данные, что она до 18 октября, и адрес, и то, что она, кстати говоря, потом переедет, то, о чем мы с вами до начала программы говорили, можно ли туда будет тоже прийти, расскажите.
Да, после окончания выставки 18 октября в галерее имени Сидорова...
Бульвар Радищева, 41.
Бульвар Радищева, 41. Выставка будет находиться какое-то время в Тверском государственном университете, а затем в колледже культуры. Колледже культуры.
Вот. Можно ли туда будет прийти?
Да, я думаю, что да, в университет это наверняка точно можно будет прийти. Вот. Потом у нас в планах показать эту выставку в Минске. Вы знаете, вот почему так вот нам близка эта тема есеновца? Потому что, вот, наверное, только вот русский, белорусский народ может вполне себе осознать ту глубину трагедии, которая там произошла, потому что мы пережили сами все это. И сожженные деревни, и концентрационные лагеря, и замученные люди. Вот. И, вы знаете, хотелось бы мне закончить словами святого Николая Сербского. Он сказал, что совесть наша заставляет нас плакать, когда русские плачут, и радоваться, когда русские радуются. И я думаю, что мы по отношению к нашему родному народу сербскому чувствуем то же самое. И это показало, и показали итоги выставки.
Спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что у нас в гостях был Алексей Третьяков, заместитель председателя Общественной палаты Твери и председатель регионального отделения по Тверской области Союза православных предпринимателей. Я Алексей Пичугин. Спасибо большое. Прощаемся с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».